Доброе утро всем! Счастливой субботы и добро пожаловать в наш класс субботней школы. Мы изучаем послание к евреям. Мы продолжим сегодня 10 главу. Мы приближаемся к концу книги. Кто из вас был в прошлую субботу на нашем уроке? Где-то половина из вас, я смотрю. Мы дошли до 10 главы. На прошлой неделе мы изучали конец 9, начало 10 главы. И мы читали о том, что Христос явится для уничтожения греха. Мы размышляли о том, что это значит. И тех, кто ожидает Его, Он придет за ними во второй раз, но Он придет без греха, в английском так. Почему? Потому что Он понес наши грехи на кресте, но когда Он придет как Господь господствующих и Царь царей, к тому времени Он уже изгладит или уничтожит наши грехи, и Он придет без греха во второй раз. Первые 13 стихов 10 главы говорят о том, как кровь животных не могла уничтожить грех, но кровь Иисуса может и уничтожает. Мы видим, что Иисус пришел на нашу землю, Ему тело было приготовлено. Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». И согласно 39-го псалма, там также, он цитирует эти стихи из 39-го псалма, «И закон Божий записан у меня в сердце». Интересно, что когда мы в 10 главе будем изучать дальше, и в 8 главе мы уже это читали, что Новый Завет — это тоже закон Божий, записанный в сердце. Поэтому Иисус прожил в теле новозаветнюю жизнь, можно так сказать. Закон Божий всегда был записан в его сердце. В 9 стихе говорилось о том, что Он отменяет первое, чтобы постановить второе. То есть Христос отменил первый завет, чтобы установить второй. В 8 главе мы читали о том, что Он посредник лучшего завета. Поэтому второй завет или новый завет — это лучший завет, посредником которого стал Иисус Христос. Мы также отметили, что Иисус, после того, как Он однажды принес Себя в жертву за грех, воссел одесную Бога. А Он ожидал, когда Его враги будут положены в подножье ног Его. Это 13 стих. Мы задались этим вопросом в конце прошлого урока. Почему так? Почему Он воссел одесную? Чтобы и ожидает, чтобы Его враги были положены в подножье ног Его. И сегодня мы больше поразмышляем над этим. Почему Иисус, после того, как Он принес жертву за грех, Он умер на кресте, почему у Него все еще есть враги, почему Он восседает? Мы изучали это в первой главе этого послания. В первой главе эта концепция открывается в 13 стихе, где говорится: «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Вот эта концепция открывается в первой главе, вы видите. Но более детально и более выразительно она здесь открывается, в 10 главе. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его». Давайте мы определим, что делает Иисус одесную Бога. Мы говорили уже раньше в нашем классе, где еще в послании к евреям говорится, что Иисус воссел одесную престола Божия. Это 8 глава, 1 стих. Там сказано, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И Павел говорит, что это главное в том, о чем говорим. Одесную Бога Иисус наш первосвященник. 12 глава послания к евреям. Там говорится, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости потерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». То есть Иисус наш первосвященник, Он начальник и совершитель нашей веры. В 10 главе Он наша жертва или наш спаситель, который воссел одесную престола Божьего. Поэтому Иисус – наш первосвященник, начальник и совершитель веры и спаситель. Все эти характеристики описывают Христа, восседающего одесную престола Божьего. Опять же, почему Он воссел? Почему Он сидит до тех пор, пока враги не будут положены в подножие ног Его? Если Он заплатил на кресте цену за грех, вроде бы, битва закончена, почему у него все еще есть враги, почему они еще не в подножье ног его. Мы рассмотрим быстро это. Давайте откроем 1 Коринфянам, 15 глава. Вы увидите ту же концепцию здесь. Тот же автор, Павел, 1 Коринфянам, 15 глава. С 24 стиха мы читаем. Тот же автор, Павел, описывает ту же концепцию здесь. С 24 стиха. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». То есть Христос будет царствовать. Но обратите внимание, 25 стих. «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои». Помните, в послании к Евреям 10 глава сказано, что «воссел одесную Бога, и Он ожидает, чтобы Его враги были, стали подножьем ног Его». И здесь также сказано, что Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Что это за враги? Почему Христос сидит одесную Бога? 26 стих. «Последний же враг истребится — смерть». Христос должен царствовать до тех пор, пока смерть не будет уничтожена. Вопрос. Когда Иисус умер, разве Он не воскрес? Разве Он не уничтожил силу смерти? Во второй главе послания к евреям, которое мы изучали, говорится о том, что Христос уничтожил дьявола, имеющего державу смерти, чтобы уже освободить тех, которые от страха смерти через всю жизнь подвержены были рабству. То есть, опять же, Христос восседает, чтобы Его враги были положены под ноги Его, и последний враг истребится — смерть. И вместе с тем на кресте Он уничтожил державу смерти, то есть дьявола, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ответ здесь довольно простой. 1 Коринфянам, 15 глава и 55 стих. Там говорится, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 56 стих. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». И с послания к Римлянам 6:23 говорится, «Возмездие за грех — смерть», то есть где нет греха, там нет смерти. Христос должен царствовать до тех пор, пока Он не положит всех врагов Своих под ножья ног Его. Христос умер за наши грехи на кресте. Разве Он не уничтожил грех на кресте? Почему Он восседает одесную Бога? Ведь Он умер и вроде бы решил проблему греха, так или нет? Давайте мы дополним эту картину посланием к евреям, чтобы понять, почему грех и смерть остаются, и Христос все еще одесную престола Божия. Что он делает там? То, что он делает, это связано с его титулами или с его описанием. Мы говорили об этом раньше уже. Я верю в то, что если мы поймем характеристики Христа и то, что он делает в небесном святилище, то мы поймем тогда, какая его цель для нашей жизни. Итак, что делает Христос, одесную Бога? Он восседает до тех пор, пока враги его не будут в подножье ног его. Как вы думаете, если у Христа есть враги, которые должны покориться под его ноги, то он будет воевать с ними? То есть, если у вас есть враги по-человечески, вы воюете с ними. Посмотрите на Соединенные Штаты, борьбу с терроризмом в Ираке и так далее. Можно сказать, что у нас есть враг, с которым мы боремся. То есть это прямая такая иллюстрация. У Христа есть враги, которые должны быть уничтожены. И Он восседает одесную престола Божьего. Вот почему Он воюет. Вот почему Он будет воевать для того, чтобы уничтожить последнего врага. И последний враг — это смерть, причина которого — грех. То есть Христос воюет с грехом и смертью, находясь одесную Бога. Основываясь на Его титулах, мы видим, как Он одержит победу. Во-первых, Он первосвященник, Он восседает одесную престола Божьего, 8 глава. 10 глава — Он наша жертва за грех. Поэтому, если бы Он не совершил жертву, то грехи невозможно было бы уничтожить. Итак, Он жертва, Он первосвященник. В 12 главе Он, находясь одесную Бога, Он начальник и совершитель нашей веры. Поэтому Христос, как первосвященник, как жертва, как начальник и совершитель веры, вот эти три характеристики показывают, как Он воюет против греха и смерти. И когда Христос одержит победу, то Он уже не будет сидеть. Христос сидит одесную Бога. Это где на небе? Это престол Божий. То есть Он на престоле Божьем, и согласно пророчествам, мы понимаем, что престол перешел из святого во святое святых 22 октября 1844 года. Это мы уже обсуждали. Итак, Он восседает во святом святых сегодня в небесном святилище, на престоле Божьем, совершает служение нашего первосвященника как жертва и как начальник и совершитель нашей веры. Интересно, что в книге Даниила, 7 глава, мы видим описание начала суда. Там мы видим тронный зал Божий. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10. Библия говорит: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями», то есть это Отец, Бог Отец, «одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Мы не изучаем книгу Даниила, но мы видим, что у престола есть колеса, он движется. 10 стих. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Некоторые переводы говорят, что не судьи сели, а суд сел и раскрылись книги. На суде ветхий днями, который восседает, и суд, который сидит. И затем 13-14 стихи сказано, что Сын Человеческий дошел до ветхими днями и подведен был к Нему. И в послании к евреям говорится, что Он воссел одесную престола до тех пор, пока враги Его не будут положены в подножье ног Его. То есть во время суда Отец и Сын сидят. Это время, когда Божьи враги должны быть уничтожены. Это грех и смерть. Поэтому Христос, как наша жертва, со Своей кровью вошел в святилище, сначала во святое, затем во святое святых, и во время суда Он очистит наши грехи. Это Его роль как жертвы, и это Его роль как нашего первосвященника. И как наш первосвященник, посланник евреям, 8 глава, мы видим, что он записывает свой закон в наших умах и сердцах. Он не вспомнит наших грехов. Почему? Потому что он их изгладит или уничтожит во время суда. То есть, когда он уничтожает грех или изглаживает грех и записывает свой закон в наших сердцах, в это же время он начальник и совершитель нашей веры, и он дает нам идти тем путем, который он прошел. То есть мы, когда доходим до конца этого поприща или этого забега, мы должны добежать до конца, и мы видим, что когда мы призваны проходить это поприще, то мы должны свергнуть всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением проходить предлежащее нам поприще. То есть через вот эти механизмы, можно так сказать, инструменты, развивать терпение и пройти это поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И когда закон Божий записывается в наши сердца, когда наши грехи сглаживаются, все это благодаря служению, новозаветнему служению Иисуса Христа в небесном святилище. Помните, что Иисус восседает одесную престола Божия. Там Он борется с последним врагом, которого Он пытается уничтожить – грех и смерть. Поэтому Иисус, как наш первосвященник, начальник и совершитель веры и жертва, Он может записать свой закон в наших умах и сердцах, уничтожить наши грехи, помочь нам дойти наше поприще до конца, избавиться от всякого греха, запинающего нас. Затем Иисус может сказать: «Я изгладил записи их грехов». Если нет больше записей грехов на суде, в небесном суде, можем ли мы тогда умереть? Согласно Библии, сказано, что жало же смерти – грех. То есть люди согрешили, и поэтому они умирают. И Бог желает записать свой закон в наших сердцах и в наших умах. И Он говорит тогда, дьявол может говорить, что да, они согрешили, но Иисус скажет: посмотрим записи их. То есть кровь моя стерла их грехи, нет никаких записей. И сатана может сказать тогда: да, но они грешники, ты не можешь взять их на небо. Иисус скажет: давай посмотрим на запись их жизни, смотри, как эти люди жили. Они взирали на меня, как на свою жертву, как на первосвященника, как на начальника и совершителя веры. Они избавились от всякого греха, запинающего их, всякого бремени. Они прошли то же поприще, что я прошел. Они дошли до конца. Да, в прошлом у них было... И были записи о грехах их, но я стер их, и их уже нет. Они жили моей жизнью. И они стали победителями. И поэтому тогда суд уже не будет сидеть. В книге Даниила 2 глава сказано, в то время, вернее, 12 глава сказано, что Михаил восстанет в то время. Восстанет Михаил, стоящий за сынов народа твоего. Те, за кого он умер, чьи грехи он стер или изгладил, чью веру он начинал и довел до конца, то есть он восстанет в то время. Не будет уже греха и не будет смерти тогда. И своей кровью он изгладил грехи верных людей. Поэтому это прекрасная весть. Интересно, в послании к Римлянам 16:20 я хотел затронуть это, когда мы изучали послание к Римлянам, но я упустил этот момент. В 8 главе послания к Римлянам говорится, что плотской ум находится во вражде с Богом, и вместе с тем Бог говорил, что «Я положу вражду между тобой и между женой, между семенем твоим, между семенем ее», Бытие 3:15. И Послание к римлянам говорит, что плотской ум – это тот человек из послания к римлянам 7 глава, который не делает то, что хочет. Он плотской, продан греху, и тем не менее у Бога есть группа людей, которые живут по духу, которые во вражде с дьяволом живут. И в послании к римлянам 16:20 сказано: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Поэтому, когда мы находимся во вражде с дьяволом, Бог будет действовать с нами, и Он поразит сатану. То есть это Христос действует в нас. И в конечном итоге Христос сокрушит голову змея. Он сделал это на кресте, но в конечном итоге Он сделает это через Свой народ, который пройдет тоже поприще. Потому что Христос должен сидеть на престоле до тех пор, пока грех и смерть не будут уничтожены. И они будут уничтожены на суде, когда у Бога будет группа людей, которые прошли то же поприще, что и Он прошел. Поэтому в послании к евреям 10:13, там, где говорится, что он ожидает, затем написано, доколе враги его будут положены в подножие ног его. То есть Христос ожидает, что это будет. Продолжим мы с вами теперь. Мы один стих разобрали. Давайте дальше пойдем. 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Сделал совершенными. Это слово означает людей, чьи грехи изглажены. То есть освященные они, их грехи будут изглажены кровью Христа. 15 стих. Здесь опять говорится о Новом Завете. «О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, 16 стих, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Обратите внимание на это. Новый завет – это когда Бог вкладывает свои законы в наши сердца и в наши умы. Он записывает их в наших умах и сердцах. 17 стих. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». То есть в то же время, когда Он изглаживает наши грехи, в это же время Он записывает их в наших умах и сердцах. То есть мы новозаветний народ Божий. И это очень мощный аргумент того, что закон Божий не упразднен. Если Новый Завет, народ Нового Завета, это тот, у которого закон Божий записан в умах и сердцах, то как можно сказать, что закон был пригвожден ко кресту? Это невероятный аргумент, который противоречит учению Божьему. И в то же время, когда закон Божий записан в наших умах и сердцах, Бог говорит, что Он больше не воспомянет, не вспомнит, то есть грехов наших. Почему? Потому что они на суде будут изглажены, и в то время восстанет Михаил. Далее 18 стих. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым». Помните, раньше уже говорилось, что давайте с дерзновением приступать к престолу благодати. Благодаря крови Христа мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати. И 20 стих мне нравится. То есть мы приходим с дерзновением во святилище посредством крови Христа, путем новым и живым. Что это за новый и живой путь? Который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Как мы приходим к Иисусу? С дерзновением или со смелостью? Путем новым живым. А что это за путь новый живой? Что это за Христос? Что это за путь новый? Он открыл нам через плоть свою. А что это значит? Он был искушен во всем, подобно нам, но не согрешил. Поэтому мы можем приходить с дерзновением к престолу благодати. И мы уже читали, что Иисус во всем искушен, кроме греха. В 10 главе здесь говорится, что давайте смело приходить в присутствии Его, во святилище, путем новым живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. То есть так как Христос открыл этот путь через свою плоть, это говорит о том, что мы можем пройти по тому же пути, потому что Он был во всем искушен, как мы, но не согрешил. или «кроме греха» в русском переводе. И мне нравится это, 20 стих очень сильный, 21. «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». «С полною верою» или в английском языке «с полной уверенностью в вере». Мы знаем, что Он наш первосвященник, Он наша жертва, Он начальник и совершитель веры. То есть у нас полная вера есть в этом плане. Что значит «краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую»? То есть это очищение от греха. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть Христос призывает сейчас группу людей держаться исповедания упования неуклонно. Сейчас не время сомневаться в Слове Божьем, кто Он, действительно ли Он наш первосвященник, действительно ли 1844 год что-то значит. Нет, сейчас время держаться неуклонно, ибо верен обещавший, и мы можем быть благодарны за то, что Бог верен. 24 стих тоже мне нравится. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это очень интересная концепция, поощряя к любви и добрым делам. В английском провоцируя к любви и добрым делам. Ну, провоцируйте обычно с негативным чем-то связано, провоцировать злобу. Но Павел говорит, что как народ Божий, давайте будем провоцировать друг друга к любви и к добрым делам. Это часть того, чтобы быть в Божьем народе. Поэтому, если хотите кого-то провоцировать, то будьте библейским провокатором. Провоцируйте к любви и добрым делам, а не к злобе и к ненависти. 25 стих. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». То есть, когда вы ожидаете пришествия Христа на облаках небесных, сейчас не время пропускать богослужение, сомневаться. Нам необходимо собираться вместе. Сейчас не время сидеть по домам. А зачем собираться, кто-то может сказать, я уже знаю истину. Давайте будем тогда провоцировать друг друга к любви и добрым делам. Вы можете прийти в церковь, замечать людей, которые там, которые ничего не делают для Бога, не служат. Нам необходимо поощрять друг друга к любви и к добрым делам, то есть помогать друг другу в церкви, а не просто сидеть на задней скамейке и быстренько уходить из церкви. Нет, нам нужно собираться и поддерживать друг друга. Вот в этом цель собраний. Когда мы ожидаем пришествия Христа, мы нуждаемся друг в друге, потому что столько всего происходит вокруг в мире, нам необходимо собираться вместе, нам нужно изучать Библию, дух пророчества. Бог нуждается в этом сегодня. 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, которого пожрать противников». Павел уже говорил об этом раньше. Он говорил об израильтянах, которые слышали голос Божий Синая, и они, однако же, постоянно заблуждаются, они не вошли в покой Божий. И смысл здесь такой, что мы знаем истину библейскую, мы знаем, о чем она говорит. И если мы произвольно грешим, то Бог милостивый, Он верный, Он любящий. Но если мы принимаем решение произвольно грешить, то не остается жертвы за грехи. Кровь Христа не покроет тех, кто преднамеренно грешит. То есть об этом говорит Библия очень ясно. Это нельзя обойти. Нельзя говорить, я принимаю Христа, но я не отказываюсь от греха. Нет, если мы произвольно грешим, получив познание истины, то не остается больше жертвы за грех. Да, Иисус умер за нас, но Он не только наша жертва, Он наш первосвященник, начальник и совершитель веры. Да, Он дает нам прощение, но Он хочет записать свой закон в наших умах и сердцах, чтобы мы пережили новозаветный опыт. Но если кто-то говорит, я принимаю Христа, но я буду дальше грешить, то значит, он не позволяет Христу стать своим первосвященником и не позволяет записать его закон в своих умах и сердце. И таким образом с ним не происходит того, что должно произойти в Новом Завете. Далее сказано, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшим, вы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Задумайтесь над этим. Израильтяне во время Моисея жили еще до смерти Христа на кресте. И Павел говорит, что они были наказаны без милосердия, довольно жестоко, так? Или жестко. То сколь тягчайшему мы будем подвержены наказанию, когда мы живем после того, когда уже Христос умер на кресте. Мы уже видели, что Иисус сделал для нас. И поэтому у нас особенно нет извинения, когда мы видим кровь Христа, и мы произвольно грешим. 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». То есть здесь ясно говорится о суде, о гневе Божьем, который будет излит на тех, кто попирает Сына Божьего и не уважает кровь Завета, не почитает ее святой. 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». То есть он умоляет Божий народ не идти против Бога. Вы знаете, что Иисус сделал для нас. Он умер за нас. Не попирайте Его кровь. Он слишком много для нас сделал, чтобы это делать. 32 стих, он обращается в основном к евреям перед разрушением Иерусалима. Он говорит, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, были просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Они были просвещены в день Пятидесятницы, они пережили гонения. И Божий народ в последнее время, он получит также поздний дождь. И это будет не меньше, это будет больше, чем то, что было в день Пятидесятницы. И они будут просвещены. 33 стих. «То сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Кто бы из вас с радостью потерял все? Если бы ваш дом забрали, вашу машину, все имущество, которое вы имеете в виду, вы имеете в этой жизни. Кто бы с радостью это сделал? Те, которые приняли Духа Святого в день Пятидесятницы, они так полюбили Иисуса, что они с радостью восприняли расхищение своего имущества. Это не значит, что им не было больно, но вместе с тем они понимали, что у них на небесах есть имущество лучшее и неприходящее. Далее, с 35 по 39 стихи мне очень нравится. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому надлежит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Что за обещанное? «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит». Это второе пришествие. Давайте вникнем в 36 стих. «Терпение нужно вам». Где мы еще читали о терпении в послании к евреям? Евреям 12 глава. «С терпением будем проходить приближающее нам поприще». Поэтому, когда у нас есть терпение, мы тогда свергаем всякое бремя и запинающий наш грех. Там говорится также о том, что нужно терпение вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. В 10 главе 7 стих говорится, «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию». То есть он цитирует 39-й Псалом, стих 8. То есть народ Божий ожидает терпения, с терпением пришествия Бога. И там дальше сказано, «Я желаю исполнить закон Твой Божий и волю Твою Божию и закон Твой записан у меня в сердце». То есть Иисус это сделал, а Новый Завет что говорит? Это закон Божий записан в наших умах и сердцах. Поэтому Божий народ, который ожидает второго пришествия, который совершает волю Божью, делает, в его сердцах и умах записывается закон Божий. То есть это новозаветний опыт жизни. Поэтому нужно терпение вам, чтобы после того, как вы исполните волю Божью, после того, как закон Божий будет записан в наших умах и сердцах, вы получили обещанное. Что за обещанное? «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». 38 стих. «Праведный верою жив будет». Кто такой праведный? Праведные — это те, которые соблюдают волю Божью, исполняют волю Божью. Что это за воля? Это закон Божий записан в сердцах и умах. И кто такой праведный? Это тот, у которого закон Божий, праведность записаны в умах и сердцах. Поэтому оправдание — это не только покрытие внешнее, это внутренняя праведность также. Праведный будет верою жив. То есть у него закон Божий записан в уме и в сердцах, и у него терпение есть в ожидании пришествия Христа. Также в этом отрывке есть применение к миллеритскому движению. Из книги Аввакум 2, 3 и 4 там говорится о том, что видение, даже если и замедлит, жди, потому что оно исполнится, и праведный верою жив будет. Миллериты — это были людьми, которые пережили оправдание по вере. Они ожидали пришествия Господа. Они были прообразом тех людей, которые будут жить в конце мира, при втором пришествии Христа, которые будут понимать, что Иисус грядет, они будут праведные, живущие верой, соблюдающие заповеди Божьи, то есть закон Божий записан в их сердцах. Итак, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Итак, когда мы праведные, живущие верой, мы не будем отступать, колебаться. Христос предложил Себя в жертву за нас. Он предтеча, Он показал нам, как жить. Да, Он начальник и совершитель веры, но я уже устал идти по этому пути. Я вернусь назад, я буду жить в мире. И Павел очень ясно говорит, что если мы это сделаем, не остается жертвы за грех. Но он говорит, но мы не такие. Если мы праведные, живем верой, у нас есть терпение, мы стоим в вере к спасению души. И мы видим это в жизни Павла также. Он верил в то, что Бог Творец, Он Спаситель. Он верил в то, что Бог обещает исполнить обещанное. И когда мы верим в это, мы также верим в то, что Бог обещал, и Он верен обещавший. Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах. Он сделает так, что мы свергнем всякое бремя и запинающий нас грех, и мы будем ходить в обновленной жизни, и благодаря этому мы спасены. Мы верим к спасению души. И это напоминает нам то, что мы читали в послании к евреям, 8 глава, что Он во второй раз явится, это обетование, Он явится уже, это 9 глава, 28 стих, и явится не для греха или не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении. То есть этого мы ожидаем, живя на этой земле, ожидая второго пришествия Христа. Как мы живем, ожидая пришествия Христа? Мы живем с терпением. Что это значит? Это значит, что мы свергаем всякое бремя и запинающий нас грех. Мы исполняем волю Божью. Что это значит? Мы позволяем Богу записать Свой закон в наших сердцах и умах. И когда Он записывается в наших сердцах и умах, тогда мы можем проходить предлежащее нам поприще и дойти до конца, как Иисус дошел. И помните, Иисус сидит до тех пор, пока враги не будут положены в подножье ног Его. Но когда Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах, когда у Него есть группа людей, которые с терпением ожидают, чтобы исполнилась воля Божья, и закон Божий записался, тогда Он сможет изгладить наши грехи. И когда Он сделает это, Он придет во второй раз, потому что Он уничтожит последнего греха, последнего врага, то есть это грех и смерть. И поэтому я хочу призвать вас сегодня, каждого из вас, давайте не будем бросать нашу уверенность, давайте будем проявлять терпение, чтобы нам получить обетование. Потому что мы знаем, что Иисус придет и не умедлит. И пока мы ждем, давайте будем проявлять веру и переживать опыт оправдания по вере. Давайте не будем колебаться, но давайте будем верить для спасения души. Потому что за такими людьми придет Иисус, за теми, кто верит к спасению души. Итак, Иисус на небе, наш первосвященник. Помните, что Он сидит на престоле до тех пор, пока враги Его не будут положены под Его ноги. И часть этого процесса — это когда мы позволяем Ему записать свой закон в наших сердцах и умах, чтобы Он мог изгладить наши грехи. Если мы говорим: «Но я буду продолжать жить на земле просто для себя», возможно, Иисус будет еще ожидать и сидеть на престоле, но не говорите в сердце, что я могу откладывать пришествие Христа, просто буду жить греховной жизнью, Он так и не придет. Придет, придет это время, у Него будут эти люди, за которыми Он придет. И вы можете сказать, как неверный слуга: «Не скоро придет Господин мой». И тогда ангел, который ведет записи, скажет: «Ты взвешен на весах и найден легким». Но нам нужно взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры, чтобы мы были готовы, когда Он придет.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.